Ефесянам, 6 глава, 18-20 стихи. Тут интересно, что апостол Павел вдохновляет людей молиться, причем его там вроде как надо было вдохновлять, он в это время сидит в тюрьме, но он так интересно говорит: «Я исполняю посольство мое в узах». Так вот красиво назвал свое тяжелое положение, и при этом еще и вдохновляет церковь молиться. «Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом, и старайтесь о всем самом, со всяким постоянством молением о всех святых, и о мне, дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно». Мы знаем отношение Павла к благовестию. Он знал, что Бог его призвал к этому. Даже он там интересно говорит в послании к Коринфянам, что «меня Бог послал благовествовать, а не крестить». Когда мы читаем великое поручение Иисуса Христа, он говорит: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, и уча их соблюдать все, что я повелел вам». Вот. То есть мы, в отличие от апостола Павла, должны еще и крестить. Да, это не только к пасторам, не только к благовестникам. Апостол Павел такой обязанности за собой не чувствовал. Не то, что не чувствовал, он просто знал, конкретно знал, ему Бог сказал: вот будешь благовествовать всем народам, язычникам. Он говорит: я там крестил пару человек, и слава Богу, потому что начались в Коринфе разделения, и кто-то там себя Павловым называл, кто-то Аполосом. Кстати, Аполос не был ни пастором, ни благовестником он был, да. Ну вот он крестил, оказывается, больше, чем апостол Павел. И Павел говорит: и слава Богу, что я так мало крестил. И больше вообще, ну, то есть там была ситуация, что, наверное, у апостола Павла вообще отпало вообще желание заниматься крещением, чтобы не способствовать разделению, которое уже начиналось вот в первом веке даже между христианами. Но его задача была только благовествовать. И когда мы говорим о благовестии, о миссии, о миссионерском служении, вот мы иногда так думаем: ну, нам главное слово Божие сказать и все. Вот я, ну, по крайней мере, я для себя, знаете, задачу ставлю, что нет, все-таки задача не просто сказать человеку о Христе, об истине, а все-таки и не просто крестить его, как обряд у нас, хотя мы служим в стране, где очень много крещенных людей и большинство крещенных в детстве. Но была такая ситуация, когда я только уверовал, отцу моему рассказали, что я попал в очень страшную секту, и меня вообще там надо вытягивать, и это очень сложно. Вот. Я первый раз в жизни видел, когда мой отец плакал, первый и последний. Так он не переживал ни потерю близких, ни что-то другое. Он говорил: мне, Дим, мне посоветовали тебя отвезти к настоятелю монастыря в Вязьму. Я в Гагарине жил, и это от Гагарина 60 километров, там такой старинный город. Он даже месяц был столицей российского государства. Вот. И там очень много монастырей. И я говорю: ну, я видел, что отец очень сильно переживает. Ну, конечно, поехали. То есть он повез меня в монастырь спасать, вытаскивать из секты, чтобы меня там кто-то переубедил. Ну и попали мы к самому настоятелю монастыря. Я запомнил, что его зовут отец Аркадий. Необычайный человек, потому что вот сколько вот есть так рассказывать, человек семи пядей во лбу. Вот у него лоб, я больше таких никогда не видел ни у кого. Это вот лоб просто огромный, и сам человек высокий. Вот. Ну и отец сразу задал вопрос: вот мой сын попал в страшную секту. Он говорит: да не волнуйтесь вы, ничего там такого страшного нет, это обычные христиане, даже очень хорошие. Единственное, чем они отличаются от православных, это они не соблюдают православных традиций. Больше, отец, никаких вопросов, да, и больше вообще никаких вопросов не задавал. Уже я там 2 часа мучил этого Аркадия. Нет, я просто задавал много вопросов ему, и там об иконах, там просто он посадил нас. Там 2 часа, то больше мы даже разговаривали 2 часа, а пробыли больше, потому что мы еще ждали больше часа. Он нас посадил в своем кабинете огромном, примерно с эту комнату, чуть-чуть поменьше, наверное. Вот, это у него кабинет такой рабочий был. И ушел куда-то. Ну, я пока сидел, там рассматривал все эти иконы. И вот поворачиваюсь, смотрю, что-то непонятное там лежит такое. Так, со стула так посмотрел. Ух, а там чей-то нос торчит. Черный. Ну, высохший нос, реально. Я не знаю, бутафория, не бутафория, но получается вроде как не бутафория, а святые мощи чьи-то. Ну, я, соответственно, спрашивал, чего это и к чему. Да, и вот он, интересно, один из вопросов про крещение я ему задал. И я, ну, вообще я почувствовал, что человек действительно знает, во что верит. Он меня даже, знаете, как убедил, что святые... Вернее, как, когда я выходил от него, я понял, что икона – это нормально. Хотя про иконы мы не успели поговорить. Но про святые мощи, когда спросил, ну, святые же мощи, это ж плохо, как бы, откуда вы это взяли? Он говорит, как, в Библии написано. Вот, в Израиле несли человека хоронить, увидели манединитян, побежали, а труп уронили, а труп очень удачно упал на кости пророка Елисея и воскрес. Я, опа, ну, точно в Библии написано. Потом... Выхожу уже, когда едем обратно, вспоминаю, так там и про иконы написано в книге Судей, что женщина сделала литой кумир для Господа. Думаю, да все нормально. Приезжаю, своему пастору рассказываю, говорю, слушай, говорю, так икону можно делать, оказывается. Он написано, книга Судей, я не помню, там 17 или 19 глава. Говорит, да? Подожди. Через 2 часа перезвонил. Говорит, Дим, почитай дальше. Я говорю, о, все, понял. А я просто знал контекст, я прям не подумал, просто зациклился, что ну сделала, сделала. И нигде написано, что это плохо. Там единственное, там написано, что не было судей, не было царей. И каждый делал то, что ему казалось справедливым. Ну там четко написано, да, и женщина сделала истукан для Господа, к чему это привело. Ну, я тут же понял, что и про мощи-то, в принципе, да. Ну, да, у Израиля это случилось, но у них как было прикасаться к умершим мерзостью, так и осталось. И никакого культа на этой почве не было создано даже у евреев, которые могли там комаров с верблюдами перепутать, да, вот все что угодно могли, но до этого не догадались, только вот христиане уже смогли. А насчет крещения такое интересное, я спросил, ну, а крещение детей, это же как бы, ну... Не по Библии, вообще непонятно, зачем и как. Он говорит, а это не крещение. Я говорю, как? А говорит, вообще-то это воцерковление. То есть крестят детей на самом деле только для того, чтобы вот вписать их в церковную книгу, чтобы за них там требы всякие, молитвы. То есть, ну, как-то вот так вот. Воцерковлять, чтобы он считался церковным человеком. А вдруг он умрет рано? Как его хоронить? Ну, а смертность на России действительно была большая. И, кстати, вот институт крестных только в России существует, опять из-за этой повышенной смертности, и там-то в этом плане он тоже рассказывал, что это и почему было создано. Была очень высокая смертность. И когда родители ребенка умирали, детских домов было мало, потому что он не оставался сиротой, его сразу крестные забирали к себе. И так помогали родителям в духовном воспитании, ну а если родители не остановились, они заменяли им реальных родителей, принимали в свою семью, и человек не оставался сиротой. Это работало, это было здорово, но это было просто в контексте вот ситуации, реальный исторический такой момент. Но само по себе крещение, оно не крещение. И на самом деле священники, которые становятся на служение, они, оказывается, проходят специальный обряд, который, я не помню, как называется, но он-то и является, по сути, крещением и посвящением человека на служение Богу. Вот у них действительно есть клир и мир. То есть клир – это вот эти священники, которые прошли настоящее крещение и служат Богу, а весь остальной народ, в принципе, получается как-то ну, в обмане живет, потому что он и не крещенный на самом деле, по сути. Ну, я был в шоке, конечно, вот, больше всего именно от этого, как так получается. Вот мы с вами живем, да, все кругом, кого не спроси, все крещенные верующие, оказывается-то и не так. И как с этим быть, я не знаю. Но наше служение продолжается, и поэтому нам просто сложнее, конечно, придется людям как-то объяснять. И я столкнулся с тем, что я пытаюсь это объяснять, и мне тяжело это объяснять. Я понимаю, что человеку тяжело это принять. Вот, и сложно. Сложно. Но тут и написано, что во всеоружии Божьем мы берем веру, чтобы укосить всякие стрелы лукавого, горящие. Да? И вот это, наверное, одна из таких стрел, которая нашу страну задела. что очень много людей в обмане таком находится, и нужда есть, и что вот эта наша задача учить и крестить, она остается, чтобы человек был крещен во взрослом возрасте, чтобы он был обучен и понимал, что он делает, что он вступает в завет с Богом, что это не просто креститься, чтобы мне потом болезни меньше было, а для того, чтобы служить Богу в дальнейшем, несмотря на болезни, будут они или не будут. Вот это служение для нас остается очень актуальным, для каждого. Да? И здесь пастор, не пастор. Тут как раз-таки Павел говорит о молитве о всех святых. И он просто себя даже причисляет, о всех святых и о мне, да, апостоле. То есть не наоборот, сначала об нас, апостолах, потому что нам верено слово, молитва – наше основное служение. А обо всех святых, потому что это наше общее служение, несмотря на занятость в работе, несмотря на то, что мы там не каждое даже воскресенье может быть простой человек в церкви, но молиться он может действительно каждый день и несколько раз в день. И несложно там в субботу в 12 часов помолиться, и каждый день там в час дня есть еще молитва. Да, есть там вот 16 число молитва раз в месяц, но это как раз-таки о городе. Но вот наша задача, я думаю, не зацикливаться на городе, а молиться на самом деле о всех святых, не только об Америке, потому что та ситуация, которая сейчас творится во всем мире, то, что нам через СМИ показывают, опять же, не все, да, что-то приукрашивают в одну сторону, что-то смягчают в свою пользу. Но Бог знает все, и вот мы можем молиться Ему и быть уверенными в том, что Бог управит все по своей воле. Самым вдохновляющим, я думаю, к молитве является пример Иисуса Христа, который этому уделял больше всего внимания. Меня поразил один случай, когда я в одной церкви наблюдал, там был такой обзор служений, и когда объявляли молитвенное служение, ну, я давно его считаю очень важным, оно как-то там прозвучало так интересно, что ну, вот у нас молитвенное служение, за него отвечают там вот эти вот три бабушки. Вот. А потом после этого говорили о каких-то других служениях, и самое важное, как выделили, это материальное служение. Ну, я потом уже не удивился, когда в этой церкви начались серьезные проблемы, причем очень быстро после такого обзора. Может, совпало, не знаю. Но и пастор даже себя, ну, я знаю, что вот у нас, слава Богу, Сергей Васильевич так очень в этом переживает, ну, и, не знаю, Михаил Иванович... Просто я с Сергеем Васильевичем больше общаюсь, но знаю, что такое отношение вообще вот церковное, что ввели вот это миссионерское служение, молятся там и поддержали эту молитву там 16 числа, то, что в прошлом году было 15, а в следующем году будет 17, и то, что вот есть там молитвы и час дня, и другие, и другие. Тут написано, что молитесь всякую молитву. И иногда еще начинают спорить, какими молитвами, там, сколько надо молиться, час, минуту, двумя словами, или очень сложно, в собрании или дома, но на каком языке, да, но Павел говорит, всякую молитву. Не нужно тратить время на споры, какая она должна быть. Она может быть абсолютно любая, да хоть чужими словами, хоть чужими, там, Серафима Саровского или еще кого. Но факт в том, что всякую молитву главное совершать это служение, самое доступное для нас и самое эффективное, которое может быть. Потому что евреи в свое время, ну, если брать вообще задачу с самого начала, то, что было поставлено Аврааму еще, да, что Бог сказал Аврааму, благословятся через тебя все народы и племена. Но когда евреев пришлось все время уговаривать за кого-то молиться, да, мы знаем пример с Ионой. Там надо было и помолиться, и послужить чуть-чуть в городе, в Ниневии. И мы знаем отношение Ионы к этому. Пророка, это не просто обычный человек, израильтянин. Мы знаем отношение пророка, человека Божьего, как он отреагировал. Он вообще пошел сразу в другую сторону, подальше. И даже когда все-таки исполнил служение, мы знаем, что как он опечалился, что его труд оказался успешным и плодотворным. А когда сами израильтяне оказались в плену в Вавилоне, там через Иеремию было сказано, ну хотя бы об этом городе, ну получается так вот звучало, хотя бы об этом городе позаботьтесь уже, чтобы вам же тоже будет хорошо вообще-то, им Бог вообще уже как будто торгуется со своим народом, который абсолютно закрылся сам в себе и говорит, что вот если вы будете заботиться об этом городе и молиться об этом городе, ну, тогда и вам будет хорошо. А у нас, мы знаем, Павел говорит, что да, молитесь за всех человеков, ибо это хорошо и угодно Богу, который не просто хочет, чтобы... Не просто потому, что мы хотим жить тихо и безмятежно, хотя там вопрос не в тихо и безмятежно в послании к Тимофею, а то, что жить во всяком благочестии и чистоте. И Бог, который хочет, чтобы все люди познали истину, и мы молимся об этом. Поэтому и сейчас будем молиться за всех людей, начальство власти. Но еще в том году случилась такая ситуация, что вот была братская, где прозвучала интересная такая вещь, да, ответственность, такая отцовская ответственность там, за церковь, ну, за свою семью, за церковь, и даже за народы. И на самом деле это имеет основание в Писании, что вот, получается, у нас как-то есть такая ответственность молиться всякую молитву и прошением за других людей, не только за всех святых, а оказывается молиться за всех людей, начальство и власти. Это такая наша ответственность, которую Бог на нас положил. Получается, как бы вот евреи не справились с этой задачей, да, чтобы благословить все народы. И для то дерево секирой срубили, появилась церковь. Церковь вроде бы другая немножко, от Израиля отличается, а задача тут все та же самая. Ответственность вот за всех людей. И молиться и за Сирию, и за Африку, где там что происходит, держать в курсе. И я, честно говоря, вот могу так сказать, вот признаться, я сначала к этой молитве, которая миссионерская, сегодня вот не будет там какой-то этнос представлять, но поначалу думаю, ну, это, конечно, просто так, сидя здесь, тепле, хорошо, молиться за какую-то страну, где там где-то жарко, где-то холодно, где-то голодно, где-то там война. А мы тут сидим, так хорошо помолились, как-то это все, ну, мало. Вот, слава Богу, есть люди, которые берут, там, едут куда-то, да, там, решаются, слышат от Бога призыв и идут в ответ на это. Но молитвенное служение тоже важно, и я вот как-то все более... Вот в этом отношении мое мнение меняется. На этот год, я говорю, такой стимул получил для того, чтобы не просто действовать, но и на молитву тратить побольше усилия, да, стараться об этом. Здесь так основной призыв у Павла и звучит: старайтесь о молитве, старайтесь о самом, со всяким постоянством, потому что мы видим, как все происходит, сколько конфликтов в Америке, вот вроде тихая страна, но там вот этот гомосексуализм все завладел в прошлом году, да, по осени как раз где-то, завладел всей страной. И что, ну, вообще можно предсказать очень скоро, и там, несмотря, я тут послушал экономистов, специалистов всяких там в области, они говорят, что все очень плохо сейчас в мировой экономике и у Штатов в том числе, хотя доллар еще держится, но, как бы, говорят, уже ничего не стоит. Но несмотря ни на макро, ни на микроэкономику, там все эти там финансовые какие-то показатели, уже одно вот... Содомия, да, вот эта, которая завладела Штаты, да и Европой практически уже полностью. В принципе, можно предсказать. Я не предсказатель. Но, в принципе, можно с уверенностью предсказать, что очень быстро и очень скоро и очень плохо все это закончится. И там есть наши братья и сестры, там есть церкви, которые практически часто... Вот на духовной передовой у нас еще государство как-то здесь попроще. А там действительно вот это вот... Борьба, да, с духами злобы поднебесной очень сложно. Там уже кого-то сажали, там, я слышал верующую за то, что она там как-то высказалась против. Даже не против, а просто свое мнение сказал. Вот. Уже там страдают уже за это, уже там начинается действительно такое обострение духовное.